Позиция.
17 часов 4 минуты в Москве. Дарья Надина в студии. Всем еще раз добрый вечер. Наш гость сегодня на связи с нашей студией из Петербурга. Дмитрий Пучков, публицист, переводчик. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Юрьевич, обязательно представлять вас переводчик под псевдонимом Гоблин?
Ну, мне без разницы. Как говорится, хоть горшком называйте, только в печку не ставьте.
Вот, извини, можно я вопрос задам, который меня вот правда очень интересует? А вот вас сейчас все-таки с высоты уже опыта, возраста, вашего статуса, вот сейчас вас не смущает тот псевдоним, который вы выбрали в юности себе, Гоблин?
Ну, 40 лет трудно назвать юностью. В общем-то, меня так никто не зовет по жизни, так сказать. Все меня зовут по имени-отчеству.
Нет, это понятно, ведь вы же понимаете, что там у некоторых, ну, у многих, вот, прежде всего, зрителей, вы ассоциируетесь вот именно под этим ником, вас это не смущает? Вы не думаете сейчас, что тогда следовало там по-другому как-то назваться?
Категорически нет. Это же, так сказать, сценический псевдоним, фактически. Как вы думаете, Стинга смущает, что его зовут Жало? Наверное, нет, не смущает. Ну, точно так же и меня. Короткое, запоминающееся, всем понятное.
И такое слегка угрожающее в то же время, да? Какая-то угроза все-таки в этом есть. Я, если можно, первый вопрос задам вам про кино, потому что вот все-таки вы к кино имеете непосредственное отношение. Сейчас проходит в Сочи кинофестиваль, и там представляют очень много картин. Вот какую бы вы из наших современных картин выделили, какую вы посоветовали бы посмотреть? За что вот вам, как человеку, имеющего отношение к кинематографу, не стыдно? Какую картину вот вы бы всем порекомендовали?
Лично я последние 2 года занимаюсь исключительно художественным фильмом «28 панфиловцев». Собираю на него деньги и организую ему пиар. Собрал в общей сложности почти 35 миллионов рублей, поставив абсолютный рекорд в родной стране в области краудфандинга. 35 тысяч человек сдало деньги, получилось почти, ну там, 34 с большими копейками, почти 35 миллионов рублей. К этому делу подключился министр культуры, выдал еще 30 миллионов рублей, подключилось Министерство культуры Казахстана, выдало еще 19 миллионов рублей, и потом подключилась наша отечественная такая компьютерная контора, делают компьютерные игрушки, Гайдзин Entertainment, выдала еще 80 миллионов рублей. Вот в ноябре прошлого года фильм уже окончательно сняли, после Нового года нашли прокатчика, прокатчиком у нас выступит Universal Pictures, и 24 ноября назначена премьера в России. Соответственно, вот этим и занимаюсь. Соответственно, именно это всем и порекомендую. Идите смотреть художественный фильм «28 панфиловцев», где подвиг предков показан так, вот как надо.
Как-то тонко. Еще и прорекламировали кино свое.
Оно не мое.
Вот если сейчас рекламу оставить за скобками, вы же смотрите другие фильмы. Вот вы же что-то отмечаете для себя. Или что-то из западного. Вот что вот вам хотелось бы там вот снова прям тряхнуть стариной, сделать классный перевод, чтобы каждый его увидел, каждый услышал именно с вашим переводом какую-то картину.
Могу заниматься только саморекламой. Большинство фильмов, вы знаете, у меня вот создается вот, точнее, давно создалось и продолжает укрепляться впечатление, так, что фильмы у нас снимают люди, которые ни как люди лично мне не интересны, ни вот их мнение по любому вопросу лично мне тоже не интересны. То есть из последних вот яростно обсуждаемых могу вспомнить только «Левиафан» гражданина Звягинцева.
Угу.
Ну, на мой взгляд, кино абсолютно дурацкое. Если, так сказать, отринуть форму, красиво снято, безусловно, замечательные там планы, такие кадры, оператор толковый, музыка хорошая. Содержание не стоит выеденного яйца, то есть все высосано из пальца, какая-то чушь. Зачем вокруг этого поднимается такой, как это нынче модно говорить, хайп, я вообще не понимаю. У вас проблем других в жизни нет, вы действительно не видите, что вокруг в стране творится, что там народ тревожит. Обратите внимание, оно в народных массах никакого интереса подобное кино не вызывает. Угу. Никаких сборов в кинотеатре, это просто потому, что оно никому не интересно. То есть вот люди, мнение которых лично меня никак не интересует, ни по какому поводу вообще. Соответственно, то, что они делают, ну, мягко говоря, не интересует.
Хорошо, тоже. А западные коллеги, западные режиссеры?
Ну, тут опять могу только себя похвалить. Вот сейчас выходит художественный фильм «Славные парни» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом в главных ролях. Сценарий написал, и режиссером выступил такой Шейн Блэк. Ну, может, кто-то помнит, он когда-то в художественном фильме «Хищник» летел с Арнольдом в вертолете и рассказывал индейцу анекдоты. Смешные. А потом сочинил сценарий для последнего бойскаута, для последнего киногероя. Угу. В общем, у него это с языком, с чувством юмора и шутками полный порядок. Вот фильм «Славные парни». Два частных детектива Рассел Кроу и Райан Гослинг бегают, ищут девочку, ну, девушку, так сказать, выполняют заказ. Очень смешной, настолько смешной. Я один обычно кино смотрю, а когда один смотришь, то... рассмешить тебя очень трудно, если рядом никого нет. Я считаю, что если я один раз по ходу фильма засмеялся, то это очень смешной фильм. Тут засмеялся два раза вслух. То есть это очень-очень смешное кино. Вот с 9 числа будет в прокате, можно сходить посмотреть. Это такие специфические фильмы. Американцы во время Великой депрессии нащупали такой специфический момент, что люди в кино ходят, ну как... Религия — опиум для народа. Угу. Так и кино, в общем-то, опиум для народа. Вещь, которая позволяет отвлечься и забыться. Именно тогда они придумали вот веселое кино, счастливые концовки. Обязательно все поженились, и все стало хорошо. Ну вот, это то же самое. Для того, чтобы сходить, получить заряд хорошего настроения.
А как вы объясняете тот факт, что американцы действительно впереди планеты всей? И в плане кинематографа они снимают больше всех картин. У них очень много качественных, действительно хороших очень картин. У них потрясающе развивается музыкальная индустрия. Там, конечно, на вкус цвет товарищей нет, но тем не менее они умеют делать на этом деньги, они умеют захватывать массового зрителя, массового слушателя. Почему именно им это удается? Почему это не удается больше никому в наше время?
Ключевое — это то, что они умеют работать и хотят работать. Все остальное — это уже выводы из работоспособности и желания работать. Неважно, что они организуют. У них все хорошо получается, в общем-то. Страна богатая, в том числе и потому, что американский народ напряженно столетиями трудится. Не рассказывая никому, как ему тяжело жить, как все было плохо, какие были отвратительные президенты, в какие войны их втягивали, как плохо живется при капитализме и прочее. Все, закусив, так сказать, губу, наяривают, работают изо всех сил. Если это поддерживать деньгами, ну, у многих есть иллюзии, что кино, оно само по себе собирает какие-то безумные там сотни миллионов и миллиарды. На самом деле это не так. Для того, чтобы спонсировать производство фильмов, ну, то есть если вы даже гений, например, в области продюсирования, то один фильм, как какие-нибудь братья Вайнштейны, которые там криминальные чтивы выпускали и прочее, один фильм у вас может получиться, может даже два, три — нет, никогда. Нужен кто-то, кто дает деньги. Поэтому за спиной всех известных студий в Голливуде стоят еще более известные корпорации типа General Motors, General Electric, которые совершенно спокойно могут выдавать там по 2-3 миллиарда долларов в год на съемки и раскрутку. Ну а в результате, если в год получается, ну типа сняли 11 картин, из них получился один «Титаник» или один «Аватар». Две или три убыточные, три ни рыба, ни мясо, еще там остальные хоть как-то выстрелили, но все деньги собрал «Аватар» и «Титаник». Причем собрал столько, что не просто окупил все созданное неудачно, но еще и прибыль принес. Но, повторюсь, за этим всегда стоят могучие корпорации. И именно их деньги позволяют привлекать в Голливуд самых замечательных специалистов по всей планете Земля. Они вообще как пылесос работают. Все хорошее, давайте к нам. То ну есть... и, да, школы сценаристов, школы актеров, школы режиссеров. Вот вы обратите внимание, у нас очень любят рассказывать о великой русской актерской школе. А вот вы, когда на вражеских актеров смотрите, у вас вот хоть раз у вас возникает вот плохо играет. Вы знаете, вот плохо играет американский актер.
Ну, иногда бывает, конечно, когда речь идет об объективно слабом актере. Но
когда
мы говорим о звездах, это потрясающая игра всегда.
Практически никогда. Звезд, кстати, в Соединенных Штатах очень мало. Звездой считается только тот актер, имя которого в рекламе, просто при упоминании, так сказать, вот он в ролике, вот он на плакате, вот он возле названия написан, например, Том Круз. Вот Том Круз — это звезда, потому что, увидев его имя на афише, люди пойдут в кино.
И это уже реклама, да.
Не разбираясь, там, это хорошее, оно плохое, если там Том Круз, надо идти. У нас, обращаю ваше внимание, никаких звезд нет вообще. Увидев на афише, что фильм отечественный, треть зрителей разворачивается и уходит сразу. Увидев, что там есть Гоша Куценко и Серега Безруков, убегают все остальные. То есть это не звезды, это просто известные актеры.
Пока мы еще кого-нибудь не обидели, я предлагаю короткую паузу сделать.
Позиция.
Дмитрий Пучков, публицист, переводчик, на связи с нами из Петербурга. Режиссер, к тому же, да, это тоже надо добавить. Дмитрий Юрьевич, вот вы, когда говорили об американском народе, отметили, что они очень трудолюбивые, трудоспособные, они постоянно вкалывают. Вот можно прочитать между строк, что мы не такие, и мы не любим труд, работу и не готовы вкалывать.
Нет, у нас просто не так это устроено. Абсолютно не так. Вот как-то раз. Когда у нас Олимпиада была? В 2014 году. Да. Вот отправился на Олимпиаду посмотреть, что там и как. Вот приехал, новые постройки. Например, как она там у них, Красная Поляна, Роза Хутор называется. Да. Вот туда проложена железная дорога, которой раньше не было. Вот что первое мне, я когда-то, извиняюсь, пролетарием работал и руками могу делать что угодно. Вот что первое бросается в глаза человеку, который, так сказать, привыкли руки к топорам. Лично для меня удивительно, что внезапно наши рабочие открыли существование отвеса и уровня. Кругом прямые углы. Вот это параллельно, вот это вертикально. Вот вы знаете, вот когда сейчас заходишь в постройки советского периода, например, есть у нас там концертный зал Октябрьский, который со времен Советского Союза никто не чинил. Вот видишь там положенную плитку. Вот почему плитка лежит как чешуя на больной рыбе? Могу ответить.
Почему?
Это потому, что в Советском Союзе не было Карабаса-Барабаса с плеткой-семихвосткой. Там везде рассчитывали на совесть, что человек работает на совесть. Его не наказывают штрафами, его не увольняют, не оставляют без работы за воротами. Ну, а человек платит вот этим, делает тяп-ляп абы как, и, глядя вам в глаза и нагло ухмыляясь, говорит: а что вы хотели за такие деньги? Но вопрос: а какие деньги ты хотел? Может, ты академик? Может, там тебе чайка персональная положена, чтобы тебя возили плитку класть? Мягко говоря, странно. Ну и тут вот вилка, понимаете, что за спиной должен стоять человек с плеткой и жестоко все контролировать, выгонять, увольнять, устроить безработицу, чтобы ты снимал шапку перед хозяином, смотрел в пол и робко старался сделать лучше. Никакие другие методы не работают. Ну вот на Западе это веками внедрялось и работает, а у нас нет. У нас вот при коммунизме попытки обращаться к совести приводят вот к таким вещам. Работать можем, что значит не можем? Вот известнейший пример. Вот была Великая Отечественная война, которая часть Второй мировой. Вот в этой Второй мировой войне вся Европа объединилась в Евросоюз 1.0 и напала на нас с помощью 400 практически миллионов человек. А нас было, не помню, там 170-190. А война почему-то закончилась в Берлине. То есть мощь, экономическая мощь Объединенной Европы не смогла победить экономическую мощь Советского Союза.
Дмитрий Юрьевич, получается, что для того, чтобы нам объединиться и, значит, и вот там героические поступки совершать и делать все на совесть, нам для этого война нужна и внешний захватчик. А мы не можем просто так нормально строить, нормально плитку класть и нормально водопроводные трубы менять так, чтобы не приходилось воду отключать каждый год на 11 дней.
Да, можем. Но для этого нужна другая система управления. ибо на совесть рассчитывать нельзя. Люди бессовестны в своей природе. Вот, повторюсь, ездил, смотрел на Олимпиаду. Чудесно все построено. Отлично проложена железная дорога. Глаз не оторвать. Все ровное, аккуратное, прекрасно сделано. Ну, так можем или не можем? Можем, конечно. Припадочность вот эту нам присущую, когда давайте вот все набросимся, сделаем, а дальше плюнем и не будем вспоминать об этом никогда. Надо забарывать. Но тут, я считаю, это в первую очередь надо каждому гражданину почаще подходить к зеркалу и смотреть на себя любимого, задавая себе вопрос. Вот если ты, конкретно ты, хочешь жить как в Европе и в Америке, ну, погляди на результаты своего труда. Похожи ли они на то, что делают в Европе и в Америке? И если нет, беги опять к зеркалу, думай, почему это вот так.
Вот интересная, кстати, деталь. Вот мы на прошлой неделе много говорили об этих лихачах на Геленвагене в центре Москвы, которые устроили гонку с полицейскими. И многие замечают, что ведь такого в Европе они не стали бы делать. Да и вообще любой наш гражданин, когда он едет в отпуск куда-нибудь, там, в Великобританию или во Францию, он же не швыряет окурки на пол, он как-то ведет себя почистоплотнее, не так, как в родной Москве. Это вот с чем связано? Мы в гостях всегда хотим лучше выглядеть, или на самом деле тут какие-то более глубинные, серьезные проблемы кроются в менталитете?
Ну, я бы не стал так уж это. Во-первых, граждане, обращаю самое пристальное внимание. Граждане, когда ездят за кордон, они ходят только по центру. Вот исторические достопримечательности, где сосредоточены в центре города. Если они в Москве, то они бегают вокруг Кремля по Красной площади. В Питере они бегают по Дворцовой площади. Это визитная карточка. Там всегда чисто убрано. Если вы в городе Париже отъедете от центра, то, во-первых, лично у меня, когда я туда первый раз попал, у меня было такое чувство, что я где-то в Сенегале, по всей видимости, потому что там одни африканцы, белых там просто нет. Говорить там о какой-то чистоте, ну, на мой взгляд, безумие. Возле Эйфелевой башни по карманам воруют так, что я, как бывший оперуполномоченный, чуть в соляной столб не превратился. То есть это вообще какой-то беспредел.
Ну, выбрали самый опасный вариант, Дмитрий Юрьевич.
Какие
вот в Лондоне.
Опасные?
Вот
ну,
в Лондоне чистенько. Во Франции
чистенько,
правда грязь,
посмотрите,
в Париже.
Посмотрите, как себя арабы там ведут, где они машины ставят и как они ездят. Безобразно, безобразно. Ведут себя похабно просто. Повторюсь, люди в основном разглядывают туристическую часть. Как оно на самом деле, оно вот до них не доходит. Ну, а если граждане соблюдают правила, как, например, в городе Вена, что ездят машины с полицейскими, гражданские автомобили, естественно, полицейские по гражданке, и меряют скорость в потоке, и штрафуют вас, если вы скорость превышаете на 1 километр. То есть едете 61, прижмись, штраф. У нас вы такое можете представить, нет? Вот недавно совсем обсуждалось, что будут ездить такие же машины в потоке. Вою в интернете было. Это вместо того, чтобы сказать, я честный гражданин, я не нарушаю правила, я езжу 60 км в час. Угу. Что скажет наш идиот? Он скажет, а все едут 120, а что я, как дурак, мешать, что ли, буду? Ну, прекрасно, с таким подходом ни о каких Европах можно не мечтать. Я повторюсь, не на Европу надо смотреть, а на себя.
Я, кстати, вот сегодня ехала с таксистом, и он хвастался мне тем, что не так давно случайно выехал на встречку и отделался всего 1000 рублей. Вот очень долго благодарил того самого гаишника. Говорит, вот меня могли бы вообще лишить. Тут еще вопрос о том, что очень жестокое и суровое наказание, собственно, оно и компенсируется необязательностью его исполнения. Вот если бы там за встречку, допустим, если ты случайно, правда, выехал, навигатор тебя завел. Если, правда, был официальный штраф, там 1000-10. Наверное, и взяток было бы поменьше, и все старались бы исполнять.
Лично я ничего против не имею. Мне, например, непонятно, почему вот машины паркуют в центре города, у нас, например, так, на улице Садовой, там на перекрестке с Невским. Вот ему надо встать, этому надо, другому негде встать, он включает аварийку и стоит во втором ряду. И тот, и другой, если бы платили за раз 5000 рублей за нарушение правил стоянки, было бы прекрасно, на мой взгляд. Для этого всего-то и надо, вы знаете, отрядить сотрудника полиции с фотоаппаратом, чтобы он с трех сторон эту машину сфотографировал, а дальше пришел бы штраф в 5000 рублей, без затей. При этом сейчас же все прекрасно оборудовано, уже интернет, электронная связь, замечательно. Чтобы гражданин даже опомниться не успел, как у него со счета эти 5000 списали. Я заглядываю в будущее и вижу негодяя, который мчится 150, а ему уже смс-ка приходит. Поздравляю, 25 тысяч рублей. Даже полиция для этого не нужна. Засекли тебя камеры, померили, вот даже этот, как его, ну, телефон, он же перемещается вместе с водителем.
Конечно.
Если телефон перемещается со скоростью 150 километров в час, ну, вывод очевиден, 25 тысяч рублей. Я думаю, многие будут просто в восторге. Не ходить никуда не надо, не платить ничего. Сразу вжик, и денег нет.
Это Дмитрий Пучков, публицист, режиссер-переводчик. Прямо сейчас мы будем слушать рекламу и выпуск новостей, ну, а после этого вернемся, поговорим немного о международной политике. Так что присоединяйтесь. 8-925-101-170, номер для смс-сообщений, номер телефона прямого эфира. Пишите, задавайте вопросы. В последней части программы по традиции проведем голосование и ответим на все вопросы. WhatsApp, Telegram, Viber. Все, разумеется, работает.
Позиция.
17:34 в Москве. Дарья Надина в студии. Всем добрый день еще раз. А наш гость сегодня Дмитрий Пучков, публицист, переводчик, режиссер, на связи с нами из Петербурга. 8-925-101-170. Номер для смс-сообщений. WhatsApp, Viber, Telegram, все работает. Пишите, подключайтесь. А, Дмитрий Юрьевич, сегодня было довольно любопытное предложение. Ну, вернее, не предложение, новость любопытная. На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением назначить Надежду Савченко послом в России. Тут-то, понятное дело, подписи она наверняка соберет от петиции, там уже активно люди подписываются. Ну а вообще, если прогнозировать подобного рода ситуации, как вы думаете, с чем дело может кончиться?
Я думаю, дело должно кончиться за тем, что Савченко выберут президентом Украины. И мне бы очень хотелось, чтобы было именно так. Это самый достойный на сегодняшний день кандидат. Для людей, которые одобряют государственные перевороты, для людей, которые одобряют расстрел мирных граждан с помощью артиллерии, прекращение выплаты пенсий под вопли, что это наши люди, наши украинцы и всякое такое. Я думаю, что это вот их самый достойный кандидат. И назначение ее в президенты Украины было бы вот логичным завершением всего этого шабаша с майданами и всем остальным. В России она не нужна, ее обратно отдали.
А как вообще, кстати, вы отнеслись к помилованию, к этому обмену?
Да никак. Я взрослый, много где служил, у меня отношение к этому, на мой взгляд, единственно нормальное. Лично мне разведсводки на стол ежедневно не кладут, в отличие от президента. Я не знаю истинного положения вещей. И, если, во-первых, насколько я понял, я не очень внимательно за этим делом следил, но, насколько я понял, родственники убитых журналистов попросили президента ее помиловать, по-христиански, так сказать. Президент ее помиловал, и это сокровище, в кавычках, обменяли на двоих наших военных, там, волею злой судьбы, оказавшихся в руках у украинской стороны. Ну, поменять подобное сокровище, в кавычках, на двух наших военных, я считаю, абсолютно нормально. Президенту виднее. Я, возможно, чего-то не понимаю, зачем это сделано. Вот, возможно, что-то не понимаю. Естественно, так же, как и все, мне это не нравится. Если вы дали срок за военное преступление, которое не имеет, что характерно, сроков давности, то помиловать как-то странно. Но будем надеяться, что наверху видней.
Угу. Про еще одно государство соседнее давайте поговорим, про Казахстан. В минувшие выходные там было совершено несколько террористических нападений, уже 11 человек убиты из нападавших, несколько находятся в розыске. Все произошло в Актюбинске, довольно близко к российской границе, всего в 170 километрах от Орска. И довольно много предположений сейчас звучит на тему того, что это было, кто за этим стоит, не то оранжисты, не то исламисты. Как вам эта ситуация видится?
Ну, на мой взгляд, оранжевый переворот там не получился. Не вышло ничего у них из того, что я в СМИ видел. То есть они старались, но у них не вышло. Что дальше надо делать? Естественно, переходим к плану «Б». Давайте вот вооруженным путем начнем нападать на полицейские околотки, грабить воинские части, захватывать оружие и поднимать вооруженное восстание. Способ борьбы с этим ровно один. подобных персонажей надо уничтожать, как бешеных собак, не задумываясь вообще. То есть эти люди, которые осмеливаются брать в руки оружие и нападать на государственных служащих, должны быть физически ликвидированы. Далее должно быть вычищено все это псевдоподполье, кто там прячется, кто поддерживает. Но в ходе зачистки выяснится, с кем они там на связи состоят. Ну, ничего нового оттуда, естественно, узнать невозможно. Все старое, то есть нас окружает кольцо друзей, плотно сжимающееся. Ничего хорошего в подобных вещах нет. Знаете, действия должны предприниматься максимально жесткие, максимально адекватные. Он как в Китае. Хватило ума бежать на площадь Тяньаньмэнь и устраивать государственный переворот. Ну, точно так же у китайских руководителей хватило ума всем особо одаренным прострелить головы. И на этом государство Китай сохранилось. Там нет гражданской войны. Китай не разорван на миллион кусков. Там не текут реки крови, как того хотелось бы тем, кто организовывал собрание на площади Тяньаньмэнь. Ну, так и тут точно так же надо действовать.
И довольно много сейчас и активно говорят о том, что все, что происходит в Казахстане, нас касается, как и все то, что происходит у нас, касается их, потому что у нас очень длинная граница сухопутная, самая длинная протяженная граница. Вот вы согласны с этим утверждением?
Ну, когда-то Конфуция спросили, как вы одним словом охарактеризуете вот все на свете, каким словом характеризуется. Конфуций сказал: взаимосвязь. Все на свете связано. Все абсолютно. То, что устраивают на Украине, оно связано с нами. То, что устраивают в Казахстане, точно так же связано с нами. И то, что устроят у нас, оно связано и с теми, и с другими.
8-925-101-170, номер телефона прямого эфира и для смс-сообщений. Здесь слушатели активно пишут. Я предлагаю несколько сообщений прочитать. Вы не против, если да? Да, 8-925-101-170. Здесь пишут... Ну, во-первых, у вас спрашивают, не собираетесь ли вы выпускать книгу о приготовлении мяса на огне. Я уж не знаю, к чему это, но...
Год уже собираюсь, никак не соберусь. Сил моих нету, не хватает.
Угу. Давайте несколько звонков примем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну, ваш гость, во-первых, забыл еще добавить одну ремарочку, хотел сказать, что в Китае уже определили сумму, свыше которой расстреливают, то есть воровства там или хищения, ну, одно и то же. Допустим, вот определенная сумма, там, сколько-то миллионов, свыше уже под расстрел. Вот у нас бы хорошо такое. И прям с Кремля начинать сразу.
Ой, как радикально.
Ну, я не столько там ратую за расстрелы, сколько вот недавно тут какого-то чиновника из Росрезерва вроде какого-то, нашли у него дома 100 миллионов, он живет в каком-то элитном доме, где у него зарплата 46 тысяч рублей государственная, вся его зарплата уходит на оплату коммунальных услуг. И вдруг внезапно вскрылось, что он, понимаете, коррупционер. Вот у меня сразу вопросы. А начальник его по службе не знал? Нет? Кто он такой? А если не знал, начальника проверили, а коллеги знали, кто он такой и чем занимается? Нет, а коллег проверили, а вот он в доме живет в элитном, а он там один такой живет, коррупционер, или там еще кто-то такой же есть, а жена его знала, что он деньги ворует? Не знала, а знала и не донесла, а дети знали, что он ворует.
Что же, Павлика Морозова какого-то хотите воспитать? Дети доносили, чтобы
Павлик
жена
Морозов,
доносила.
Чисто для справки, не будем отвлекаться. Павлик Морозов ни на кого не доносил. Начнем отсюда. Павлик Морозов в суде подтвердил показания своей матери, что его отец, бывший муж его матери, коррупционер, взяточник и вор. После чего... По показаниям матери, этот отец отправился рыть Беломорканал. За что Павлика, по-моему, 12-летнего, и его брата Федю, 8-летнего, зарезал в лесу собственный дед. А вор-жулик, отец Павлика Морозова, вернулся со строительства Беломорского канала с орденом. Вот, как-то так. Поэтому все взяточники, они не в вакууме живут, все видно, какая у него квартира, какой у него дом, на какой машине ездит лично он, его жена, где учатся его дети, наверное, в Лондоне, да, какие у них машины, гелендвагены, на которых они носятся по Москве, уходя от милиции, полиции, ну, давайте разберемся, покажите ваши налоговые декларации, где вы берете эти деньги. А дальше, вот гражданин предложил всех стрелять, начиная с Кремля, стрелять надо всех. То есть, извините, оговорился в привычной манере, не стрелять, а карать. Надо всех. И не начиная с Кремля, а всех вообще. Потому что вот гражданин говорит, а вокруг него живут точно такие же. Воруют поголовно все, кто может воровать. Ответственности за это не несут никакой. Если вот у вас есть какой-нибудь, не знаю, там, Toyota Land Cruiser за 120 миллионов долларов, за 120 тысяч долларов, ну, мне интересно, это вы на зарплату купили? Нет? А кто купил? Ваша мама, он на маму записан, да, 8 лет вашей маме, и на нары, без разговоров, ну, не вы же виноваты, правильно, это же мама мерзавка оформила на себя такой автомобиль на пенсию в 5000 рублей. Заниматься надо всем и всеми, но тут замечу, что подобные процессы в стране идут, просто их не сильно выпячивают, так сказать, оно выплескивается редко, а аресты идут везде и постоянно.
Очень понятно. Всех карать, всех стрелять, это опасно все звучит.
Варьё, варьё.
Да, еще один звонок, алло.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр. Петербург.
Да, и вдогонку первому тоже замечание. Дело в том, что вот такие вопросы, ведь там в Казахстане весь месяц май вся страна бунтует в связи с тем, что там стали землю продавать. И там понимают, что будет то же самое, что у нас, когда воруют прежде всего, как вы говорите, землю и недвижимость. Вот 7 тысяч подмосковных земельных участков заложено в иностранных банках в Перу.
Об этом мы тоже дослышали. Сейчас у нас реклама, выпуск новостей, после этого вернемся.
Позиция.
17:47 в Москве. На связи с нашей студией из Петербурга Дмитрий Пучков. 8-925-101-170. Номер для смс-сообщения, номер телефона прямого эфира. Пишите, задавайте вопросы. Здесь у вас спрашивают, а как вы относитесь к предложению коммунистов отмечать День России в день крещения Руси? Дмитрий Юрьевич?
Я не думаю, что мое мнение играет какую-то роль. Я с детства привык к совершенно другим праздникам. К крещению Руси я никакого отношения не имею. И ко всему остальному тоже. Даже думать про такое не хочу. Вот.
Еще один звонок. Прием 8-925-101-170. Здравствуйте, алло. 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 Да.
Добрый вечер.
Сделайте приемник тише. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Я вашему гостю вопрос. А вот почему мы все время судим там Сашенко, еще кого-то? А нельзя ли судить вот этих мерзавцев, которые как раз 12 июня празднуют День независимости, когда Ельцин распустил все республики и подняли вот эти бучи во всех войнах, гражданскую войну по всей стране? А мы теперь деремся, простой народ, чубы трещат, господа. Вот это позор. И украинцы не виноваты, никто, ни грузины, ни армяне, никто.
Олег, да, спасибо вам большое, Олег. Вы опять сменили номер телефона. Я вот не успеваю вас даже подписывать. Да. Ну, вы что-нибудь ответите?
Почему не судим? Ну, как я могу вам на это ответить? Я не прокурор Российской Федерации, чтобы на подобные вопросы вам отвечать. Ну, не судим. Ну, наверное, когда-нибудь награда найдет героев. Хочется на это надеяться.
8-925-101-170. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, алло.
Да, мы слушаем. Вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой. Вот ставит НАТО возле наших границ базы. В ответ, ну это само собой, нам надо свои ставить тоже на эту границу. Но можем поставить вот 25 лодок подводных с ядерными боеголовками около Америки. Там, где там, я не знаю, сколько нам лет России, столько вот лет и поставить. И каждый год прибавлять по одной лодки. Или там корабля, я не знаю. Вот так можно рядом тоже где-то плавать, там нейтральные воды, ну, конкретные.
Да, интересный вопрос.
Ну, это вот связано с предыдущим вопросом. То есть, когда разрушали Советский Союз под крики, что вокруг нас друзья сплошные, внезапно оказалось, что НАТО двинулось дальше на восток. Внезапно, в кавычках. А теперь выясняется, что ломали абсолютно напрасно, не строя ничего взамен. Уничтожали промышленность, разваливали заводы, фабрики, школы, университеты, старались как могли изо всех сил, граждане, из предыдущего вопроса. А теперь оказывается, что все надо строить заново, и никакой коммунизм тому причиной не был. Причина – это существование России как таковой, которой, с точки зрения наших друзей на Западе, быть не должно. Нас надо разорвать на кусочки, сначала по Уральскому хребту, после этого порвать на удельные княжества. Вот когда Россия сократится до размеров Московского княжества, вот тогда все будут довольны. В полнейшей зависимости от западных стран. Но не хотим, чтобы это происходило? Ну да, безусловно, надо вооружиться до зубов, потому что все большие государства ведут себя как бандиты, маленькие, как женщины легкого поведения. Ну вот мы большие, мы должны быть такие же, как все, с огромной ядерной дубиной в руках, ясно давая всем понять, что общаться с нами можно только на равных. Ну а что для этого надо? 25 подводных лодок или 150 ракет в Сибири? Лично я не обладаю компетенцией в размещении ядерного оружия. Знаю только одно, что оно есть и должно быть.
74-й пишет, не кажется ли вам, что воры все, у кого есть возможность воровать? И сдается мне, что в кругу ваших знакомых тоже такие имеются. Вот пишет
74-й. Я, как бывший оперуполномоченный, осмелюсь вам пояснить. Воруют далеко не все, даже из тех, кто может воровать. Вот это вот расхожее мнение, что все чиновники воры, я вас уверяю, большинство чиновников занимает должности, на которых от этих чиновников не зависит вообще ничего, точно так же, как в полиции. И зачем им платить деньги, абсолютно непонятно. Большинство людей получает зарплату и живет на зарплату, и является при этом честными людьми. То, что среди них есть паршивые овцы, они всегда есть везде. Если у паршивых овец, естественно, гораздо лучше пиар. Они привлекают значительно больше внимания. Ну, надо ли с этим бороться? Естественно, надо. Вы это, себя-то хотя бы не обманывайте. Знаете, есть такая хорошая присказка про то, что любого русского можно посадить на 10 лет, и в глубине души он будет знать, за что. Поэтому про окружающих рассказывать не надо. Смотрите на себя, это самое верное.
Близимся к финалу, поэтому запускаю традиционное голосование. 208-12-32, номер для тех, кто поддерживает нашего гостя сегодня по итогам программы. Если вы за Дмитрия Пучкова, он же переводчик под псевдонимом Гоблин, если вы за него, 208-12-32, если вы против, 208-12-33. 208-12-32, вы за, вы поддерживаете его позицию, 208-12-33, вы против. Код города 495, звонок бесплатный, у нас есть 4 минуты на голосование, а пока еще один вопрос от слушателей. 8-925-101-107-0. Здравствуйте, алло. Ой, что же вы, приемник надо отключать, иначе будет плохо слышно. Вот звонок. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот мне показалось, не кажется ли вам, что вот эта вот боязнь Америки, что Америка выражается, это позиция, если так по жизни говорить, какого-то труса, который видит, что какой-то боксер тренируется, накачивает мышцы, собирается бить, и ты кричишь: «Ой, он меня побьет!» Да ты ему нафиг не нужен. Он делает это для того, чтобы быть сильнее, чтобы быть авторитетнее. А вот этот: «Ой, Америка туда ставит, ой, пора прекратить уже трястись и быть трусами». Пусть она делает, что хочет, а мы будем делать сами без всякой истерики.
Угу, спасибо, ну, что
я
думаете?
Я бы сказал, вам не особо дадут чего-то делать, понимаете? Вот военный бюджет Соединенных Штатов, он превышает совокупный военный бюджет всех остальных стран, если я правильно помню. Если у них так разумно устроено капиталистическое хозяйство, следует задаться вопросом, а для чего американцам самая большая и самая вооруженная в мире армия? Вот для чего она им? Ответ простой. С помощью этой армии они зарабатывают деньги. Они не выкидывают деньги на вооружение. Они с этой армией зарабатывают деньги. То есть ряд вопросов, ну как в политике это дело решается, ряд вопросов можно решить переговорами, взаимными там какими-то компромиссами и деньгами, например, заплатив взятки каким-нибудь подонкам. Ну, как в Ираке войскам Саддамовым платили деньги генералам, они все разбежались. Войска остались без управления, Ирак был завоеван. А бывает, что деньгами вопрос не решается. Например, войной данный вопрос решить дешевле, чем деньгами. А постольку поскольку для того, чтобы кто-то был богатый, вот богатый, это значит, у него денег сильно больше, чем средний уровень. Вот если кто-то богатый, то у кого-то денег совсем мало. Это совершенно очевидные вещи. И для того, чтобы Соединенные Штаты жили богато, например, вся Южная Америка живет бедно. Вот они 200 лет там демократию насаждают в Южной Америке. Назовите хотя бы одно государство, которое добилось демократических успехов и является собой вот образец демократии, либерализма, свобод.
Так вроде в ЮАР более-менее спокойно.
ЮАР в Африке, и ничего спокойного там нет. Там белых убивают ежедневно, и негры негров режут с удесятеренной яростью. Нигде ничего не построили. Все, кому они помогают изо всех сил, ну, кроме там европейских стран, типа Германии, все катятся в бездну, мягко говоря. Ну и вот они с помощью вооруженной силы подходят к нам уже на Украину. И что? Дальше. Давайте не будем обращать внимание. Внимание обращать надо. Действия адекватные предпринимать надо. Придется ставить свои ракеты. Придется снова жить впроголодь, потому что иначе нас уничтожат просто-напросто. Но не все такое простое, как может показаться.
303 спрашивает, как вы относитесь к нашей судебной системе, а конкретно к блокировке паблика МДК во ВКонтакте, который заблокировали по одному адресу, а на следующий день открыли по другому. Очевидно, что проплатив деньжат, можно и на решение суда забить деньгами. Пишет нам 303, что скажете?
Ну, сообщество, извините за прямоту, малолетних дебилов меня не интересует. На мой взгляд, если там размещают материалы, ну, скажем так, запрещенного характера, то это сообщество должно быть закрыто. Судейское сообщество, ну, не знаю, КПСС больше нет, они им перед кем ни за что больше не отвечают, судьи, за свои решения. Если кажется, что туда отбирают кристально честных людей, это не так. Поэтому работает оно все через пень-колоду, если вообще работает. На мой взгляд, вот в том состоянии, в каком оно сейчас, оно находиться не должно. Все должно быть устроено по-другому и работать по-другому. Ну, а закон один для всех, в том числе и для паблика МДК.
Это Дмитрий Пучков, публицист, режиссер, переводчик. Я подвожу итог голосования. Вас поддерживает 89% наших слушателей.
В прошлый раз было 82%.
Да, подрос рейтинг. 11%, тем не менее, против. Спасибо за то, что были с нами весь последний
вам
час.
Спасибо.
Прямо сейчас реклама, выпуск новостей, а потом программа «Домой», как обычно.